Дорогие друзья, добрый день. В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой мы с интересным собеседником говорим о самых насущных и злободневных вопросах. Сегодня мы решили поговорить о законе об иностранных агентах, о том, что это такое, зачем и как это все воплощается в жизнь. А наш гость – это Станислав Олегович Бышок, кандидат политических наук, писатель. Добрый день, Станислав.
Здравствуйте, Николай.
Давайте начнем с самого главного вопроса. Вы считаете принятие закона об иностранных агентах правильным или неправильным? Вот, как говорится, сразу проведем черту.
Я думаю, что какой-то вариант этого закона вполне легитимен. Другой вопрос, можете ли вы нормально функционировать не как шпион, а как нормальная медиа, где размещается реклама, куда ходят интересные эксперты, без опасения, что они тоже будут записаны в эту нехорошую категорию. Вопрос в этом. И вы совершенно правы, когда говорите о том, что в русском языке это имеет слово «агент» имеет негативную коннотацию. Действительно, в юридической практике вполне приняты вот термины «агент» и «принципал». То есть, условно говоря, когда вы покупаете, например, квартиру, и вы покупаете это не сами, а, скажем, используя агента, да, торгового агента, то принципал вы, да, то есть человек, который определяет, что совершится покупка, а агент – это как раз-таки вот этот вот человек, которому вы даете возможность от вашего имени как бы действовать. И здесь как раз-таки уже мы переходим из категории лингвистики в категорию фактов. А если вы называете медиа агентом, вот в смысле вот этом юридическом, следовательно, вы лишаете это медиа и всех журналистов, которые там присутствуют, всех экспертов, которые там работают и так далее, своей, как бы сказать, собственной значимости, и вы предполагаете, что они действуют от имени по поручению и выполняя какие-то инструкции тех самых принципалов, кто давал им те или иные суммы денег. Как говорил Ульянов Ленин, формально правильно, по существу издевательство. Если вы среди ваших доходов имеете доход какой-то небольшой, 10%, 5%, 1%, 0,1%, который вы получили не от представителей Российской Федерации, а от какого-то иностранного фонда международного или даже какого-то посольства, это не делает вас агентом в том смысле, в котором вы сказали, как человеком, который обслуживает интересы другого государства.
Вот этот журналист представляет на территории США иностранное государство. Ну, тогда говорили о странах оси, то есть Италия, Германия, там, Япония, вот о чем речь. Чтобы американский избиратель видел, вот этот журналист, который чистыми, ясными глазами говорит, что США не должны участвовать в войне и останавливать там агрессию какого-нибудь империализма на каком-нибудь фронте, вполне возможно делает это не потому, что он так считает, а потому что из Японии ему пришел очередной грант накануне Пёрл-Харбора. Вот смысл этого закона. Поэтому, Станислав, вопрос. Разве нельзя высказывать отличную от официальных СМИ точку зрения и при этом не брать деньги из-за границ?
Смотрите, вопрос не имеет особого смысла. Это все равно, что я вас спрошу, Николай, а если вот вас отключить от интернета, вот так капитально скажем, вам запретить пользоваться интернетом и телефоном, и потом сказать, ну, вам же никто не запрещает работать по вашему направлению или, скажем, там, давать экспертные комментарии. Мало ли, что у вас нет интернета и телефона, но вы же можете пойти в библиотеку, а может быть, если вас забанить в метро, вы можете сесть на такси, а если на такси, можете пешком дойти. Ведь есть такая точка зрения, глупая, кстати, сейчас я объясню, что кто платит, тот заказывает музыку. Наверное, эти люди, кто так говорят, в основном бывают в низкого уровня кабаках, где действительно вы вот дадите деньги пианисту, и он будет играть, что вы захотите. Если же эти люди ходят в оперу, на концерты, на фильмы и так далее, то они знают, что они деньги платят за лучшие места, за худшие места, тем не менее, а уж что им показывать или играть, уже решает соответствующий оркестр. Вот, наверное, не все это понимают, и, наверное, некоторые считают, что не существует ни независимой аналитики, или что если 5% вашего дохода идет от, не знаю, посольства Финляндии, значит, 100% вашей деятельности – это обслуживание интересов Финляндии, причем каких-то, наверное, антироссийских, потому что не может ли Финляндия заказать что-то, что было бы нейтрально по отношению к России, обязательно эти 5% ваших доходов будут идти, я не знаю, там, на возвращение Карелии в состав Великой Финляндии. Речь о том, что в России вы не можете заниматься финансированием оппозиционной деятельности без очень большого согласования сверху. И в этом смысле также поддерживать оппозиционные медиа и так далее. Мы знаем, как рушился такой мощный в свое время ресурс Лента.ру. Мы знаем, что случилось с «Ведомостями», с рядом других медиа, которые были ранее более оппозиционны, чем сейчас. Какие-то темы сейчас они перестали освещать. И поэтому очевидно, что когда вы, с одной стороны, зачищаете возможность для финансирования каких-то независимых медиа внутри страны, логично, что независимые медиа хотят часть денег, помимо рекламы, которая действительно идет внутри России, получать откуда-то еще. И вопрос здесь, наверное, заключается в том, насколько для зрителя или читателя, насколько хорошо, чтобы эти медиа продолжали работать в России. Повторюсь, согласно моему кругу общения, люди, скажем так, ассоциированные с властью, они с большим интересом читают именно независимую и оппозиционную прессу и смотрят соответствующие видео, а не лоялистскую.
Хорошо. Давайте следующий вопрос. Я понимаю, что вы не согласны с этим законом. Наверное, в нем есть какие-то и пробелы, потому что у нас, к сожалению, часто принимают законы, которую потом надо дорабатывать. Вот вы бы как бы доработали закон об иностранных агентах, тем более, что об этом сейчас много разговоров пошло. Что бы вы там поменяли или еще добавили что-то?
Ну, во-первых, конечно, я бы приостановил его деятельность прямо сейчас, вот в эту секунду. А во-вторых, конечно, бы я пригласил экспертов, а также представителей тех медиа, которые уже пострадали или опасаются, что пострадают от действия этого закона, если он будет продолжен в этом виде. Я не специалист по законодательству, хотя я несколько могу предположить, что закон ФАРА американский 38 года, который вы упоминали, который уже через год, два, три показал, что те страны, к которым американское государство относилось как к потенциальному противнику, они таким стали в реальности, не в воображаемой войне.
Подождите, так опять, кто же начал это делать-то? Смотрите, да, сфера сегодня, мы живем в информационном обществе, и поэтому мы наконец-то дошли до того, что надо, в общем-то, и историю защищать, и информацию. Но кто начал это? Извините, если сегодня какой-нибудь писатель или исследователь выступит с заявлением, в одной стране он скажет, что геноцид армян был, его могут посадить, если это Турция. Он может заявить, что не было Холокоста, и опять это будет тюремный срок. При этом в других государствах, если он заявит про отсутствие геноцида армян, ему ничего не будет. То есть каждое государство защищает важнейшую информацию, взгляд на историю, прям очень строго и гораздо раньше, чем это начала делать Российская Федерация. Разве это не есть то, что вы называете секьюризацией истории и информации? Это оно и есть. Но это опять-таки сделали не мы. И здесь, мне кажется, нам стоит только пожалеть, что в каких-то важных вопросах защиты важных вещей для государства мы идем вторичным путем. Но протоптали эту дорожку не мы. Ну и, конечно, когда вы говорите о несуществующей войне, я просто хотел бы зафиксировать, что это вы сказали, для того, чтобы наши уважаемые зрители дали оценку. Ну, как бы в голове своей, потому что во второй части нашей программы мы с вами как раз поговорим о несуществующих, как бы, войнах. Но чтобы не было ощущения, что вы чего-то не договорили, вот секьюризация, она началась-то не нами, началась не у нас, Станислав.
Значит, безусловно, Россия не существует в вакууме, хорошо, что мы с вами с этим соглашаемся, и хорошо, когда Россия берет из других государств хорошие практики, а плохие не берет. И когда мы говорим, например, что в Соединенных Штатах гораздо охотнее полицейские применяют оружие, чем в Российской Федерации, это справедливо. Но также в Соединенных Штатах гораздо охотнее, скажем, меняются партии, которые находятся у власти. Так что, когда мы говорим о том, что, как бы сказать, мы не первые где-то начали, то надо понимать, что если уж мы хотим следовать в фарватере западных демократий, если мы так ставим вопрос, то, наверное, нужно как-то применять не только закон 1938 года Соединенных Штатов, но еще и смотреть, что с 1938 года в Соединенных Штатах, на который мы, наверное, ориентируемся, еще много чего произошло такого интересного.
Хорошо, Станислав. Вот это то, с чем я с вами соглашусь. Не соглашусь с тем, что мы хотим следовать фарватере западных демократий. Вот ни я, ни мои коллеги даже не мыслим вот такого развития будущего для России. У нее свой путь, если надо, что-то можно позаимствовать. Но в первую очередь наши интересы. Если интересы России совпадают с интересами какого-либо государства, давайте сотрудничать, дружить. Если какое-то государство пытается на нас давить, используя нас как инструмент достижения своих интересов, то, извините, дорогие друзья, не получится. Ну, а все остальное, да, наверное, нужно внимательно изучать, брать все самое лучшее. А вот что касается смены политических партий у власти, вот два раза под этим подписываюсь. Не хватает нам настоящей сменяемости политических партий. Но, как говорится, мы над этим работаем. Предлагаю на этом первую часть нашей программы закончить. Дорогие друзья, а во второй части Станислав Бышок ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником говорим о самых насущных вопросах. Сегодня у нас в гостях кандидат политических наук, писатель Станислав Олегович Бышок. И сейчас 5 блиц-вопросов. Станислав, вы в первой части нашей программы сказали о несуществующей как бы войне. Вот посыл был такой, если я вас правильно понял, что в голове политических деятелей России и около властных пропагандистов идет какая-то война, которой на самом деле нет. Ну, так примерно был посыл сказан вами. Я просто хочу уточнить. Да. А вот в вашей биографии есть интересный факт. Он касается Украины, где, мне кажется, сложно сказать, что войны-то никакой нет. И в прямом, и в переносном смысле. Значит, вот в апреле-июле 2013 года вы провели серию презентаций вашей книги «Иллюзия свободы. Куда ведут Украину новые бандеровцы». Провели во многих городах Украины. Я не буду их перечислять. Это и Киев, и многие другие города. Но Западной Украины там не было. Мне интересно, какие были настроения украинцев, с которыми вы беседовали, фактически накануне государственного переворота, который начался в октябре 2013 года, вы же были в апреле-июле 2013 года. Была ли разница, когда вы путешествовали и выступали с лекциями в разных городах Украины?
Спасибо, что вспомнили этот эпизод. Действительно, это было давно, и сейчас эта книга и ряд других книг признаны на Украине вне закона, внесены в реестр запрещенных книг. Конечно, я это не одобряю, я не одобряю запрещенные книги, что на Украине, что в России, что в любых других странах. Я думаю, что люди имеют право доступа к информации, к другой точке зрения. На этих презентациях действительно было по несколько журналистов из соответствующего региона, и практически все остальные свободные места были заняты профессиональными украинскими националистами. Но, учитывая, что я не имею биологической ненависти ни к украинской идее, ни к украинцам, ни к украинским националистам в частности, они, наверное, не удалось им, что называется, увидеть того злого агента московского империализма, которого они предполагали увидеть на соответствующих мероприятиях. И поэтому те вопросы, которые они задавали, если они вообще задавали какие-то вопросы, они были вполне терпимыми, скажем так. И даже, наверное, в конце они уходили немножко разочаровавшись, потому что они ожидали другого, они ожидали примерно того, что, к сожалению, скажу непопулярную вещь, они слышали от прорусских некоторых спикеров, украинских прорусских спикеров. Они не слышали всяких ругательных слов в их адрес, уничижения по отношению к их идеологии и так далее. И поэтому, соответственно, все проходило довольно ровно. У нас презентации проходили в центральной и восточной Украине, и в Крыму. Поэтому там, в общем-то, реакция более-менее одинаковая была. Даже в Крыму в то время были некоторое количество украинских националистов, но которые тоже в основном, поняв, что их не будут называть плохими словами, поэтому они не могут возмущаться или что-то такое делать, они просто их вопросы часто составляли, как это часто бывает, наверное, вы с этим сталкиваетесь. Это был не вопрос, это был стремление рассказать, как все было на самом деле, и рассказать историю Украины.
Ответ фактически. Хорошо, Станислав. Ответ принимается. Второй вопрос, он тоже касается Украины. Вот вы пишете, опять-таки цитата. «Киеву не нужен Донбасс в никаком виде. Зачем Киеву разрушенная территория с 4 миллионами ненавидящих Украину вооруженных жителей? Что с ними делать?» Вопрос. А почему же тогда Киев не отпускает Донбасс? Почему он не действует так, как под влиянием извне, под давлением поступили власти Югославии? Правда, там давление было, конечно, очень сильное, но тем не менее. Распустили страну, получилась Сербия, Хорватия и так далее, и тому подобное. Почему не отпустить Донбасс Украине, если с вашей точки зрения он не нужен?
Что значит Украина их не отпускает? Потому что Россия настаивает на выполнении Украиной Минских договоренностей, в рамках которых и Донецкая, и Луганская область целиком являются частью Украины, а не являются какими-то отдельными сущностями.
Да, но опять-таки, я еще раз повторю вопрос. С вашей точки зрения, Киеву Донбасс вообще не нужен. Вот вышел бы Зеленский, получил 70% голосов на выборах и сказал бы, ребята, ну не надо нам это, вот дайте мы отделим, мы европейцы, а там вот живут такие вот сики, совсем другие, ну вот не надо нам это, разрушенная территория, деньги вкладывать, все, давайте вот юридически, может быть, позиция Донбасса с точки зрения Зеленского, ну так себе, ну давайте закроем на это глаза. Ну, просто нам это не нужно. Почему они за это воюют, готовы убивать, готовы умирать? И президент, который вроде критиковал предыдущего, приходит на пост и говорит ровно то же самое, что говорил Порошенко.
Потому что есть большая разница, являетесь ли вы политологом или политиком. Политик не может сказать те вещи, которые говорит политолог. И, кстати, наоборот. Если это настоящий политик, если это настоящий политолог. С точки зрения политолога вполне очевидные вещи, которые я формулирую. С точки зрения политика украинского, сказать, что Донбасс не наш, и уж тем более, прости господи, Крым не наш, это политический суицид. Но это же относится не только к Украине. Здесь Украина не является чем-то выдающимся. Вот, например, Сербия, да, мы говорили с вами про Югославию, никто в здравом уме из политиков не скажет, что, конечно же, нам не нужно Косово, потому что Косово – это край, где 90% албанского населения. И если мы завтра его присоединим обратно и проведем там выборы, то в Скупщине, в сербском парламенте, как бы этот край будут представлять албанцы, которые будут защищать албанские интересы. Это нам не нужно. Разумеется, не под камеру, некоторые согласятся. Но под камеру все скажут, Косово – это Сербия, никогда не отдадим и так далее. Вот она разница.
Хорошо, Станислав, ответ принимается. Значит, ну, мы с вами сегодня говорили уже о лекциях. Еще раз подчеркну, что то, что вы читали лекции где-то, с моей точки зрения, ничего предрассудительного в этом нет. Абсолютно. Да? 2016 год. Вот есть информация, вы выступали с лекцией о российско-украинских отношениях. Опять-таки, то есть вот вся эта история, которая зародилась в тот момент, когда вы с другой лекцией на Украине выступали, в Брауновском университете США. И вопрос, сложно ли говорить правду там, о российско-украинском вопросе в США? Это первый вопрос. И самый главный, а какую правду вы там говорили? Что все само собой произошло? Что кровавый московский режим вторгся в беззащитную украинскую, молодую демократию? Вот что вы говорили американцам и как они на это реагировали?
Ну, американцам я говорил примерно то же, что и русским, но только попроще. Просто потому, что американцы все-таки, они гораздо более самоуглубленный, скажем так, народ в целом, чем русские. И американцам нужно было буквально каждый шаг развития этого конфликта нужно было объяснять очень долго. То есть то, что для российской аудитории более-менее очевидно и можно переступать года и десятилетия даже, для них нужно было очень это все объяснять очень вот так вот шаг за шагом, потому что, собственно, даже сама по себе концепция двуединства или триединства, которую любит российский официоз в отношении украинцев и белорусов, там это непонятно. В Америке нет такого понимания братские народы. Вот есть, скажем, у нас Канада, которая тоже преимущественно англоязычная. Но сказать, что американцы и канадцы – это братские народы, ну, они немножко не поймут вас, что вообще имеется в виду. К вопросу о том, какая была основная мысль моей лекции в Браунском университете, как раз-таки она была про логику национализма. Действительно, когда у вас с неба сваливаются герб, флаг, государственность, границы, гимн и так далее – то тогда сама логика вот этой новой нации, она диктует необходимость специфической интерпретации истории. Потому что если ваша нация – это то же самое, что соседние, от которого только что отделились, то действительно нет смысла отделяться. Потому что, согласно, не знаю, там, Вудро Вильсону, нации имеют право на самоопределение, но абсурд самоопределяться одной нации на два и более государств.
Следующий вопрос. Опять-таки цитата из вас, Станислав. «Империя требует жертв, которых нет, не будет, и что главное, не нужно. Вместо собирания земель русских следует собирать русских людей или тех, кто хотел бы ими стать, на основе инклюзивной русской культуры». Вот я прочитал это, я английский не очень хорошо знаю, поэтому хочу уточнить, кого куда надо собирать и на основе какой русской культуры.
Ну, слова более-менее русские, которые вы произнесли. Речь идет вот о чем. Речь идет о том, что как генералы всегда готовятся к предыдущей войне, так и люди, говорящие о политике и международной политике, зачастую мыслят категориями 20 века, в лучшем случае, когда были войны за территории, когда была огромная рождаемость в Европе и когда идея о расширении жизненного пространства нацистская не казалась абсурдом таким, как она кажется сейчас, потому что действительно было некуда девать людей. А сейчас как Россия, так и все страны бывшего Советского Союза, так и все страны Европы, так и вообще все страны развитые, индустриально и постиндустриально, они приходят в так называемый второй демографический сдвиг. Долго объяснять, можете погуглить, кому это интересно, но имеется в виду, что сейчас принципиален человеческий капитал, знания, технологии, а не территории.
Все-таки идея захвата новых территорий нацистами родилась в тот момент, когда население Германии было меньше, чем население сегодняшней Германии. Поэтому если действовать в логике, что когда много людей, тогда вот такие идеи возникают, они как-то могут быть логичными, то получается логика нарушенная. Потому что сейчас в Евросоюзе людей значительно больше, и поэтому вот сейчас бы, да еще туда беженцы, вот как раз бы какие-то новые нацисты были бы очень-очень кстати. Хорошо, последний вопрос.
Экономика и гораздо больше людей занималось сельским хозяйством. И, собственно, вот территория, она должна была использоваться именно для этого сельского хозяйства на начало 20
века. Поправка принимается. Хорошо. Последний вопрос нашего блица. Цитата. Снова из вас. «В конце концов, общество потребления весьма серьезный противник религиозному экстремизму. И ведь понятно же, кто победит. А у нас всю прелесть общества потребления ценить не принято. Принято проклинать. Зря это». Конец цитаты. Я так понимаю, что вы убеждены, что общество потребления победит. Но сразу, я-то, честно говоря, так не убежден. По мне, так общество потребления сейчас семимильными шагами сворачивается. И вот то, что мы наблюдаем в мировой экономике, это есть сворачивание нерентабельного и ненужного уже общества потребления, которое уже сыграло свою роль, совратило Советский Союз, и больше не нужно, его начинают сворачивать. То есть в перспективе, с моей точки зрения, это приведет к тому, что то, что сегодня потребляет любой человек, скоро станет предметом роскоши. Но это вопрос за рамками сегодняшней программы. Как общество потребления спасет человечество от религиозного экстремизма?
Ну, дело в том, что религиозный экстремизм, как мы видим, в том числе на примере Большого Ближнего Востока, как правило, свойственен тем обществам или, скажем так, имеет большую притягательность для людей, которые в материальном плане себя плохо чувствуют, а заодно и в плане государственного управления. Люди, которые присоединяются к экстремистским организациям, когда они потом оттуда уходят и дают интервью или пишут книги, они как раз таки пишут о том, что они хотят добиться справедливости, в том числе справедливых доходов. А в тех странах, где процветает этот экстремизм такого рода, как мы знаем, очень резкое расхождение между богатыми, властными людьми и, так сказать, остальным обществом. А что касается общества потребления, то все-таки речь идет сейчас, в том числе и о потреблении контента, не побоюсь этого английского слова. Вот люди, которые сейчас нас смотрят, они члены общества потребления, потому что они потребляют нашу с вами интеллектуальную деятельность. И в этом смысле это не противоречие, потому что и сейчас, действительно, если у каждого человека уже есть смартфон, но потребление продолжается, просто оно продолжается не в том, что у вас еще будет 10 или 100 смартфонов, а просто, что вы через эти смартфоны будете играть в игры, читать книги, слушать музыку и смотреть видео вроде этого. И, разумеется, это комфортнее, интереснее и безопаснее, чем воевать.
Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы заканчивается, а в третьей части наш гость ответит на ваш вопрос. Дорогие друзья, продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». У нас в гостях кандидат политических наук, писатель Станислав Олегович Бышок. Станислав, вопрос, который попросили задать наши зрители, вытекает напрямую из того рода деятельности, которым вы занимаетесь, и того звания, которым вы обладаете. Скажите, пожалуйста, существует ли вообще возможность какой-то независимой политологии, независимой политологической деятельности?
Я думаю, что да, но это состояние, к которому необходимо стремиться. Потому что вы живете в обществе, вы живете в рамках культуры. Если вы являетесь, скажем, сотрудником какого-то вуза или вообще какой-то организации, то вы так или иначе даже несознательно подстраиваетесь к каким-то трендам. Но всегда нужно, что называется, чувствовать, когда вы начинаете вместо науки заниматься пропагандой. Потому что одно дело ток-шоу или что-то подобное, а другое дело серьезный журнал для политолога и для политологов. Вот. Я открыл на какой-то первой попавшейся странице эту статью этого политолога и даже кандидата политических наук. И мой взгляд уперся во фразу. В России, как и в любой другой демократической стране, дальше я фразу читать не стал. Я не знаю, какие есть мировые рейтинги, потому что там не было ссылок, в которых Российская Федерация определяется как демократия. Я их не знаю. Но я знаю, что, конечно, с точки зрения риторики окологосударственной, конечно же, принято говорить, что у нас демократия и даже более лучше, чем в ваших этих западах. Вот я поэтому понял, что даже читая академические журналы, всегда нужно понимать, что некоторые люди продолжают находиться в образе представителя вот ток-шоу, а не политолога. Потому что в противном случае необходимо обосновывать тезис, который не следует из международных рейтингов. Безусловно, национальные интересы важны. Другое дело, что в политологии они описываются как внутреннее развитие и внешняя безопасность. Но а дальше начинаются разногласия, потому что внутреннее развитие можно достигать по-разному, и внешнюю безопасность тоже можно трактовать по-разному. Вот в этом как раз-таки заключается разница между политологом и, скажем, политиком, что политолог видит здесь проблему, а политик тут же знает, как обеспечить и то, и другое.
Ну, давайте как-нибудь в другой программе поговорим о том, как обеспечить внутреннее развитие. Я думаю, что у меня и у вас, и у наших уважаемых зрителей есть идеи по этому поводу, а уж тем более, как обеспечить внешнюю безопасность. Станислав, спасибо большое. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей программы подошел к концу. Я думаю, что мы с вами сегодня имели очень интересную беседу и получили массу новой информации. До свидания.